Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, еще раз здравствуйте. Борис Любимов, ректор театрального Щепкинского училища, его дочь Ольга Любимова, журналист, протоиерей Вадим Бондаренко и Алексей Пичугин сегодня здесь, за круглым столом в студии «Радио Вера». Обсуждаем проблему, не проблему, идею, историю отцов и детей, отцов и дочерей.
Борис Николаевич, продолжая о литературе в контексте воспитания, в контексте образования, вот многие из нас и выросли, и своим детям читаем того же Корнея Чуковского. Что вы читали, кроме литературы светской, кроме классики? Что-то из духовного читали? Ольга, вам что-то читали?
Из духовной. Я, в принципе, я считаю, что нет более духовной литературы, чем Федор Михайлович Достоевский, потому что то, что вытворял с моим нутром лет в 9-10, когда отец мне это читал. Конечно, мы вместе читали Библию. Конечно же, мы вместе, например, тогда вышло, не вышло, а папа привез Имка Прессовского отца Александра Мени для детей. Мы вместе смотрели, если вы помните, там были предметы иконописи, там были примеры иконописи, там были какие-то иконки первые нарисованы, небольшие тексты, цитаты Евангелия, Нового Завета и там какие-то соображения для деток от отца Александра. Вот какие-то первые такие вещи, если как бы вы помните, выходили первые репринтные вещи, там, угу. Да, законы Божии и так далее. И мы вместе там что-то такое разглядывали. Я не могу сказать, что... Вы знаете... Я думаю, что намного важнее было то, что мы просто очень часто вдвоем ходили в незакрытый тогда храм на Красной Пресне, когда мы шли в Иоанно-Претический храм, да, через парк Павлика Морозова, и вот эти разговоры до и после, и это всеношное вместе, я думаю, что ну, мне запомнились намного больше, чем какое-то формальное «иди сюда, дочь, сейчас открою», вот такое, знаете... Та-да-та-да-там, та-да-там, та-да-та-дам. Вот без вот этого.
Своим детям вы тоже так не говорите?
С моими детьми мне еще легче, понимаете? Я сейчас смотрю, как растет поколение детей, вот как они живут внутри церкви. Я помню, как сидели заспанные мои дети и говорили, мам, там, я помню, что я ставлю перед ним там, холодную воду святую, говорю, ну, сделай глоток. Он говорит, и он так смотрит, и говорит, ну, она с газом-то хоть бывает. То есть он абсолютно живет в церкви, как в такую часть его жизни. То есть он подходит к батюшке, вот то, как, потому что у меня, при том, что все-таки как приход батюшке в дом, это был приход отца Георгия. То есть веди себя тихо, как будто меня, помнишь, у меня мама настраивала, няня, бабушка, к папе пришел отец Георгий. Сейчас то, что эта шпана творит там. Отец Андрей, отец Дионисий, я хотел спросить, а у меня вопрос, да? Мне так это нравится, я им так по-хорошему завидую. Ну и выросло поколение батюшек, которых своих пятеро, они же совершенно по-другому с ними общаются. Ну-ка иди сюда, сейчас туда с гимназии преподает отец Андрей Ткачев. Вот он крестит всех детей перед... прогоняет к причастию от исповеди, крестит, крестит, отпускает, отпускает, и вдруг кого-то одного за ухо поймал, говорит, о, милый, да тебя штормит, ну-ка пошли, у него своих пятеро. Конечно, он по глазам 12 лет видит, что этих давай быстренько приложился, и вот давай, не задерживай службу. А вот с ним хотя бы 4 минуты сейчас быстро, что у тебя, а у меня это, а ты, ну давай, ну ты что, милый, ну соберись, ну и пошли, да. И, конечно, им это безумно ценно. Ну и, понимаете, счастье, например, я помню, мы как-то идем с детьми, и навстречу, ну, такие самые первые вопросы. Вот они видят ребенка в инвалидной коляске, понимают, что она не детская, а инвалидная. И тут же ко мне оба четыре глаза, говорят, как так, он же еще ничего плохого не сделал, ты что, это Господь наказывает. И я готова на каком-то уровне, и у меня есть силы, и я понимаю, как рассказать, но при этом это такое...
Ну, как рассказать, кстати, нашим слушателям, может быть, тоже будет интересно.
Но мы проговариваем, мы очень много... Вы знаете, мы очень... Вот, понимаете, есть же какие-то банальные вещи, которые ты проговариваешь, но понятно, что когда больной ребенок, ты начинаешь с ним говорить о том, что иногда порой сама не веришь, о том, что это ангел, и то, что на самом деле это такой путь, и то, что он на самом деле лучше нас всех и так далее. Но при этом, когда у тебя есть поддержка там, в лице священника, которому ты тоже доверяешь, который для меня очень эстетически важен, на хорошем русском языке, не косноязычно объяснит, и это будет не просто мама, которая там что-то такое, а когда ты живешь в мире, где люди думают так же, мы разговариваем, понимаете, я же сама не знаю, почему нельзя красть, если нет Бога. Почему? Ну, я сейчас уйду. Вы столько про меня хорошего сказали. У меня такой дедушка был. Но если вы микрофон не досчитаете, ну, как вы сможете на меня подумать? Ну как? Ну никак. И вот эти вещи мы, собственно говоря, и проговариваем.
Так получается, насколько тогда сложнее и выше жизнь людей неверующих, которые при этом не крадут микрофоны из студии, с пультом не уходят отсюда, а у них же какой-то нравственный закон внутри них все равно существует.
Конечно,
существует. Но мы говорим о том, что... Ну, понимаете, если говорить совсем серьезно, понимаете, и мы тоже со старшим это проговариваем, когда он задает вопросы, связанные с тем, как получилось, что люди, которые молились в церкви, начали втыкать там гвозди в образа и бить колокола. И мы тоже про это поговорим. Но при этом, там, например, мы очень долго с ним разговаривали про... У нас есть родственники невоцерковленные, да, там бабушка есть невоцерковленная одна у нас. И мы с ним говорим о том, что ты посмотри, как вот, допустим, та же вся советская власть, единственное, что она себе взяла, это... христианские ценности. То есть они продолжали еще век рефлекторно воспитываться абсолютно внутри. Мы когда читала, я когда читала детям «Королевство кривых зеркал», мне эта книжка дико нравится. Убери слово «пионер», вставь «хороший человек», просто «мальчик» и так далее. Это будет абсолютно христианское. Как только ты заменяешь идеологические слова, там, ну, только в начале они есть, просто словом «хороший человек» – это абсолютно христианское. Это как Нарнии какие-то, это как Льюис, если вы понимаете.
А вот, кстати говоря, да, на чем тогда воспитывались дети вот именно детской литературой?
Ой, надо мной так смеялись, пап, я сейчас ты скажешь, я только одно добавлю. Тогда начали пересдавать Чарскую. И мы рыдали так дальше, чем видели. А до этого Чарскую читала моя бабушка, балерина. И, конечно, папа, в общем, винтом уходил, потому что Достоевского я читала чуть медленнее и с меньшим удовольствием, чем вот записки маленькой гимназистки, княжна Джаваха. У меня было залито слезами все. И я понимаю, что это сентиментальная литература. На самом деле, в общем, ну, как бы она не очень плохая. Немножко, конечно, слюнявая, но папа страшно страдал. Конечно,
а я же помню, вот самое начало 90-х, тогда вот какие-то брошюрки первые начали появляться именно с нами. Арни.
Вот Чарская и стала появляться репринт в 90-х.
Да, конечно. Знаете, я по своему опыту могу сказать, отец не очень нагружал меня, даже старался не нагружать детской литературой. Ну, во-первых, практически была исключена вся советская, вот такая идеологически советская литература, я ее избежал и в школе тоже практически ее не читал. У меня было из детской литературы несколько детских стихотворений и одна басня, которую я просто очень хорошо помню сейчас, Михалкова. Детские неидеологические стихи Маршака, с которым у отца, кстати, были в последние годы жизни Маршака хорошие отношения, и, главным образом, его переводы из английской поэзии. И Корней Иванович Чайковский, который вот пришел как-то к нам на нашу коммунальную квартиру. Я скажу так, что вот по другой линии у Оли, в ее, так сказать, ветви от Василия Ивановича Качалова, там есть стол, за которым сидел Блок, там кто-то из актеров не приходил, из художников, там Есенин и так далее. По нашей линии в этом смысле было скромнее в коммунальной квартире, но был Чуковский и Борис Леонидович Пастернак, который читал первые главы «Доктора Живаго» незадолго до моего рождения, и первые стихи, написанные к 1947 году, благодаря чему я и ношу имя Борис в какой-то степени. То есть, ну, понятно, не в честь Пастернака, а в честь князя.
А вы при этом сами Стратура. С ним были знакомы?
С Пастернаком нет. Вы знаете, я был на похоронах его. Я думаю, что я уже один из старейших и последних, кто
участников.
Был. Да, а на похоронах мне это было без двух недель, 13 лет. А живьем я его видел один раз, катаясь на лыжах в Переделкино, и до сих пор мне безумно хотелось подойти к нему и сказать, как в семье у нас его любят, и как я его люблю. А я «Доктор Живаго», я хотя прочитал тогда в 11 лет, но, честно говоря, мне он совсем не понравился. И не очень было
лет.
Понятно. Да,
это другое поколение.
Конечно.
Восприятие, видимо, другое.
Потом к нему пришел. Потом и форма романа была. Все-таки я был воспитан на классической русской литературе. Вот и об этом мне... Хотя сейчас договорю про Пастернака. Просто я... Из застенчивости я к нему не подошел. И до сих пор, вот я считаю, теперь я понимаю, что застенчивость – это далеко не всегда хорошо, это иногда бывает и плохо, потому что я понимаю, как ему тогда, в период одиночества, ему даже, может быть, при его таком сильно сентиментальном, надо сказать, восприятии мира, подошел бы 11-летний мальчик и сказал, как он ему любит, ему бы это было бы дорого. Вообще надо людям говорить, когда ты их любишь. А что касается чтения, в основном это была русская классическая литература, поэзия, сначала там какие-нибудь антологии, хорошо выбранные русской поэзии, там от Пушкина, я не знаю, до Блока, а потом уже серьезная русская литература. Я помню, когда в первом классе учительница пришла проверять к нам домой, туда же, на коммунальную квартиру, а что ты читаешь? Я сказал «Дон Кихота». А я действительно читал, правда, детское издание «Дон Кихота». Я очень рано прочитал Шиллера, Шекспира, если говорить о зарубежной литературе, и то, что переводил мой отец. И практически русскую классическую литературу. И это я старался передать и Оле, и это сейчас у меня самое большое наслаждение. Вот мы, передача у нас «Отцы и дети», вы когда-нибудь сделаете про «Отцы и внуки».
Дедушки,
вот, и внуки. Дедушки и внуки, конечно. Вот это счастье. Когда я Никите, я читал ему Пушкина, я читал ему Гоголя, я читал ему... фрагменты из Достоевского, «Смерть Пети Ростова» из Льва Толстого, пьеса Булгакова «Дни Трубиных». Он увлекается историей, поэтому я ему читал «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Федор Иванович» Алексея Константиновича Толстого и «Борис Годунов». Пушкина, между прочим, и вот это, и совсем недавно, вот последнее, что я ему читал, это «Крохотки» и «Пасхальный крестный ход», и «Правая кисть» Солженицына. Вот я теперь понимаю, что большие вещи еще пока по объему трудны для восприятия, и потом они растягиваются во времени. А вещь небольшую, там 12-15 страниц, мы так...
Борис Николаевич, а как воспитать в детях, во внуках почитание к родителям? У вас есть какой-то метод?
Нет.
Какой-то секрет?
Нет.
Это очень естественно, видимо, происходит у каждого по-своему, своими рецептами.
Да. Вы знаете, у меня... Ну, я так любил... Это не значит, что я не... Что мы не ссорились. Это не значит, что я не доставлял огорчений своим родителям еще как доставлял.
А чем доставляли?
Ну, в разное время по-разному. Я думаю, что до лет 15 все было нормально. Потом, конечно, я ушел в школу рабочей молодежи и стал работать осветителем. Ну, не буду врать, и курил, понятно, но и выпивал, разумеется. Это, конечно, их огорчало. Я... трудно заканчивал институт, так сказать, такую немножко жизнь второй половины 60-х годов, еще и потому, что со мной очень дружили мои старшие товарищи, иногда это младшие товарищи моего отца, мне очень благодарен им, что они ценили во мне, может быть, там с 18-летним они общались как с... между собой там 30-40-летний, но у меня, так сказать, крышу-то, конечно, рвало. И в конце концов я ушел в армию сам. Вот тут я считаю, что...
На Байконур уехали,
да, это, может быть, единственный правильный... Ну, не считаю, правильно женился и правильно ушел в армию. После этого Господь увидел это и сказал: «О, парень, ты, конечно, так себе, но... И ты можешь тоже принимать правильные решения». И после этого жизнь моя, она, я не сам ее делал, она вот каким-то образом чудесно строится. Но все равно, конечно же, после этого отношения были... Вот самые трудные, наверное, были вот эти 70-е, 71-й, 72-й год. Когда я уходил в армию, отец мне написал такое письмо, что я его храню, просто оно для меня дороже жизни, что называется. Так же, как и последние годы ухода его из жизни. Но все равно ты всегда... менее внимателен, чем нужно. Я там, когда женился, первое время приезжал там два раза в неделю, потом раз в неделю. А все равно родителям иногда и этого не хватает, и у меня всегда по отношению к родителям острое чувство вины и острое чувство благодарности. Но так же, как они никогда меня не воспитывали, так же я не воспитывал, мне казалось, потому что Оля виднее, но вот не было такого менторского воспитания.
Все проходило естественно.
Да,
да нет, я даже не могу сказать, чтобы что-то проходило, потому что, как папа справедливо сказал, что, во-первых, действительно, образование ты получаешь дома, и я не люблю эти разговоры. Это же, ну, как бы они частые, на самом деле, как говорят, ну, тебе хорошо, у тебя там мама с папой. Мне кажется, что любой человек в состоянии атмосферу создать, вот если, допустим, нет каких-то корней, да, вот и есть какая-то молодая семья, это та история, которую ты начинаешь делать. Ничего, в принципе, кроме личного примера плюс атмосферки дома, вообще невозможно больше. Ну как? Ну, вот не би... ну, единственное, что можешь научить, вот вилка в левый, ножик в правый. А все остальное – это люди, которые у тебя дома, и поэтому ты 4 раза думаешь, кто у тебя дома. Когда ты становишься старше, все-таки тебе не 16 лет, ты понимаешь, кого с собой могут привести эти люди, почему они у тебя дома, почему вы все за одним столом, о чем вы разговариваете. И в этом смысле меня меньше беспокоит какой-то... Меня больше беспокоит не сквернословие, а пустословие, вот я могу сказать. Да? Мне очень хотелось бы, чтобы то, что видели мои дети, было наполнено каким-то содержанием, чтобы это было не какое-то бесполезное, праздное времяпрепровождение. Они это видят, и там, когда они видят, как работает их папа, дедушка, я, как, там, в каком ритме существует их бабушка и так далее. И как мы все относимся друг к другу, потому что на самом деле, и это тоже важно, я думаю, что это единственное, в чем не должно быть какой-то демократии, я никогда не видела... каких-то серьезных конфликтов. Ну, то есть, если сковородка упала, и кто-то ее уронил, конечно, все выругались и показали пальцем на того, кто это сделал. Но какие-то серьезные, возможно, их даже никогда и не было, да, но тоже то, что я сейчас проживаю, 300 раз думаю об этом, даже если безумно там нас с супругом что-то раздражает в этот момент, это какие-то страшные глаза, бешеные разряды молний, но любые разговоры, собственно говоря, после отбоя, да, вот ты вот какой-то бешеного такого реалити, в котором существуют сейчас дети, мне кажется, это, пожалуй, единственное, что действительно недопустимо, такое табуированное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Любимов, ректор Щепкинского училища театрального, сегодня у нас в гостях. Также его дочь, журналист Ольга Любимова, отец Вадим Бондаренко, я Алексей Пичугин. Мы здесь обсуждаем тему отцов и детей.
Борис Николаевич, вы сказали замечательное слово, замечательные слова о том, что вы очень благодарны своим родителям. Я думаю, что самое главное чувство, самое дорогое, чем ребенок может отплатить своим родителям, это благодарность. Благодарность, которую чувствуют родители. Ольга, а в чем вы благодарны своим родителям?
Вы знаете, вот ровно то, о чем я сейчас говорила. А я благодарна за дом. Я благодарна, я не могу сказать, что вот там я благодарю свою маму за то, что она научила меня вязать крючком. Да? Я благодарна моим родителям за то, что я очень хорошо с самого раннего возраста понимала, что такое семья, и я там родила достаточно рано с точки зрения Москвы, там мне было 21 год, когда я забеременела, но я очень хорошо понимала и в это время там, в какой-то степени своей ответственности по отношению к мужу, по отношению к ребенку. Я очень хорошо понимала, что ты там не хихоньки, не хахоньки. И это, наверное, действительно благодаря родителям, которые никогда мне про это не говорили за столом во время еды. Ну, вот. Вообще мы все время дома хохочем. Мы либо там как-то там выясняем, ну, либо какая-то происходит административная разборка, какая достаточно короткая, и все разбежались. Либо любое... Там папа мне очень часто говорит, не приноси за стол какого-то раздражения и суеты. Я вообще практически не вижу отца в плохом настроении. Это наше химическое, это, слава тебе, Господи, действительно, как бы, ну, дал Господь такой характер. Я понимаю, что есть люди более склонные к унынию. Но, в принципе, даже если это не так, ну, как бы, если уж ты садишься вместе со всеми попить чай, ну, то есть давай про хорошее или про какое-то, или про важное хотя бы, да, но вот какое-то вот это вот сесть с утра и начать ныть там по поводу чего-то, ну, это совершенно невозможно себе представить, как в этой части... Мы еще до сих пор практически живем одним домом, потому что мы переехали за город, и родители живут летом и приезжают на выходные. И вот эта вот радость детей, там бабушка, дедушка приехали, вместе попили чай, разошлись. То есть, с одной стороны...
Ваши дети унаследовали жизнелюбие, радость.
Ну, они были обречены, к сожалению, понимаете? То есть это как циркачи. То есть вы умеете садиться на шпагат, а что мне приходилось делать еще в жизни? Конечно, когда вокруг, в общем, так или иначе, вот это шапито происходит вокруг тебя, то, конечно, они... Ирония, она сама собой появляется, и такой достаточно критичный взгляд на окружающий мир тоже благодаря дому. Да, конечно.
А чем-то дети, школьники вас огорчают? Как маму, как дедушку?
Я боюсь их в большей степени огорчить. Нет, ну, мне кажется, что пока мне... Ну, что мне в шестом... Опять. Ну, конечно же, у меня сын учится плохо. Ну, он, я просто...
Вы научились не огорчаться.
Ну, вот у меня вот папа, я просто помню, что значит научился. Я просто папа, который стоял надо мной в седьмом классе, у меня были переэкзаменовки, смотрел мою тетрадку по физике, говорил, котик, ну, что я могу сделать? Я даже поля тебе не смогу ровно начертить. Ну, как бы, ну, какое право я за то же отвратительно учаюсь в школе, плохо себя ведя? Конечно, я для них делаю строгое лицо и говорю, как? Я могу даже слезу пустить абсолютно искренне и говорить, мне было так не неловко, перед учительницей английского, я чувствовала себя, ну, просто ничтожеством, как ты мог и так далее. А параллельно я думаю, боже мой, а как я вела себя с учительницей, а как я? Вот это вот, конечно, с одной стороны, я как-то пытаюсь это корректировать, просто чтобы, грубо говоря, никто не сел, да? Но с другой стороны, я, конечно, в голове держу, что, ну, да, и... Мне, может,
ну,
из-за
хорошо,
этого легче.
Да. Знаете, я вспоминаю, как мой одноклассник, он однажды своей маме сказал, мам, среди непионеров я самый лучший. Когда у него был там список благодеяний, там количество двоек. Я вспомнил свою историю, я... Справедливости ради скажу, что я дважды в своей жизни был отличником, в третьей четверти, в четвертом и в шестом классе. После этого я резко пошел, так сказать, на посадку, и, в общем, в десятом классе это могло закончиться катастрофой, ну, с девятого класса я там раза три там вылетал из школы, отчасти поэтому я пошел в школу рабочей молодежи, но даже там... Вот уже все идет совсем плохо, и когда был последний, вот в мае перед окончанием какой-то такой последний урок по физике, вдруг открывается дверь, и входит мой отец. То есть его вызвали, он оторвался от работы, его вызвали, ну, благо от метро «Аэропорт» до метро «Маяковского» недолго было ехать, чтобы он на уроке увидел, какой идиот его сын. А я должен был там, ну, как, что там делают, ну, как два конца соединить и так далее, и так далее. Делал я это соответствующим образом. Понятно, что все было безобразно. А вывод был такой, когда мы вышли с отцом, я думал, сейчас будет какая-то распеканция. Он сказал, я никогда не думал, что ты так можешь ловко обращаться с этими самыми проводами. Потому что он тоже был не силен по точным предметам, хотя, надо сказать, школу закончил вполне прилично, поскольку его отчасти еще бабушка была учительницей, ему нужно было как бы поддерживать какое-то реноме. Мне повезло то, что наш класс разделили на два потока. Один сдает сначала гуманитарный, а другой точный. И я сдал гуманитарные сочинения на 5, английский там на 5, историю на 5. И у меня получилось такое количество пятерок, что у меня уже школа для того, чтобы как-то какие-то показатели, показатели и тогда тоже были важны, меня уже, в общем, вытянуло. Я помню, как учительница по химии, наша классная руководительница, так чуть-чуть немножко подсказывала. Я даже по химии получил за экзамен пятерку, ну, а
до сих пор помню. Знаете, аттестат... какой-то стресс для ребенка, если
да,
папа
а
до сих пор это
а помнит. В аттестате, я недавно нашел свой аттестат, у меня по химии четверка. Это ирреально. И поэтому, когда в какой-то момент вот дошла Оля до этого возраста, смотрю, все-таки она как бы идет на полбалла показателей лучше моих. Мне хочется верить, что...
У меня
что,
была переэкзаменовка в седьмом классе у девочки.
Седьмом,
это, конечно,
да.
Перебор и по русскому, и по математике, но то есть не по каким-то там физкультурам, нет. Но я хочу сказать, вы знаете, вот мы сейчас особенные, и я в том числе этим грешу, и мои друзья все, мы абсолютно полоумели с этим образованием, абсолютно формальным, абсолютно коммерциализированном. Я знаю огромное количество семей, которые действительно отказываются родители в элементарных вещах, в паре обуви и так далее. Но все как просто осатаневшие фехтуют, скачут, изучают языки. Это неплохо, это лучше, чем там, когда дети там, бегают во дворе и так далее. Но мы все время забываем, что мы же как бы их людьми воспитываем. Я забыть не могу. У нас какое-то было райское собрание к вопросу о хороших православных гимназиях. Пришла тут спокойная мама пятерых детей, которая пятый ребенок, она уже в достаточно серьезном возрасте забеременела и родила. И она смотрит на всех этих молодых там, мам, которые истерят по поводу того, что должна быть правильная линейка, там, необходимо сменить учебник по там, я не знаю, окружающему миру. Ну, чушь какая-то. И она слушает и говорит: вы что, вы о чем? Вы не понимаете, с какими проблемами вы столкнетесь в 16 лет. Важнее намного, чтобы это был человек. Вот об этом я думаю, потому что я ничего не помню из курса биологии, физики, химии, алгебры, геометрии. Я могу долго перечислять еще курсы, которые я совершенно не помню. Никогда мне в жизни не пригодились на самом деле. Я очень хорошо понимаю, что и в православной гимназии меня воспитывали, при всем при том, были люди, к которым мне хотелось тянуться, и потом в английской спецшколе меня воспитывали очень хорошие люди, поскольку у меня и дома поджидали не менее прекрасные. Это помогало мне потом, это был какой-то иммунитет. Дочитает, допоступит, дотянете в 11 классе этот ЕГЭ несчастный, наберете эту математику.
Ольга Борисовна, мы не призываем наших слушателей, если нас слушают дети, пренебрежительно относиться к образованию.
Нет, но
мы скорее призываем родителей найти ту золотую середину, о которой Златоуст говорил в воспитании. Вот, дай бог это разуметь. Скажите, а вот в системе ценностей в воспитании детей какое место занимает почитание родителей?
Вы знаете, ну, в принципе, у меня в семье демократия, как я скажу, так и будет, это называется. Я никогда никого не заставляю меня слушаться и любить, но как бы другое дело, что...
А я сейчас скорее не об отношении ваших детей к вам.
Вы имеете в виду с родителями? Ох, ну мне действительно, у нас в этом смысле, конечно, мы в первую очередь просто дружочки очень большие, понимаете? У нас нет какого-то домостроевского воспитания. Я, наверное, может быть, к сожалению, никогда не целовала папе руку, отправляясь спать. Но вот у меня есть, безусловно, ощущение глобальное, которое очень важно, что я могу с ним посоветоваться. Вот это домострой, который правильный, который создается именно за счет того, что то, что он мне в жизни говорил, и то, что он мне в жизни советовал, было настолько адекватно и продумано, что не грех этим лишний раз воспользоваться. Я этим не злоупотребляю. Да,
а то, что вы стали в итоге журналистом, отец на вас как-то повлиял в этом?
Слушайте, на самом деле они сделали все, чтобы я не пошла в театральный. Они молились Богу, это они ставили свечки. Ну, конечно, конечно. Им главное было, чтобы я не была актрисой, я им за это благодарна. Я понимаю, что профессия жестокая, но вот не считаю, что я для нее рождена, но вот думаю, что, в принципе, я способна что-то сформулировать. Мне говорить самой легче, чем выучить чужое, это действительно так. И на самом деле то, что они мне помогли с выбором профессии, сказали, ну вот давай, ну понятно было, что гуманитарный какой-то, вот я им очень благодарна.
Спасибо огромное. Я напомню, что в течение этого часа мы обсуждали даже не проблему, это не проблема никакая, взаимоотношения, общение, ценности семейные у разных поколений одной семьи, Любимовых, Борис Любимов, ректор Щепкинского театрального училища, его дочь, журналист Ольга Любимова, протоиерей Вадим Бондаренко, я, Алексей Пичугин, здесь были в этой студии. Спасибо вам всем большое, будьте здоровы.
Спасибо. Родители, воспитывайте детей в христианском духе, а дети, любите своих родителей.
Спасибо вам. Светлого Спасибо. Вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».